Радио «Вера» представляет. Библейские чтения Великого Поста.
Книга «Бытия». Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Одно из самых поэтичных мест в книге «Бытия» — сотворение первых людей и их жизнь до грехопадения. Давайте послушаем отрывок из второй главы книги «Бытия», который сегодня читается в храмах за богослужением.
«Вот происхождение неба и земли при сотворении их. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной — Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее, там бдалах и камень оникс. Имя второй реки — Гихон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки — Хиддикель. Она протекает пред Ассирией. Четвертая река — Ефрат. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.
Наверное, вы заметили, что перед нами повторение рассказа о творении людей и поселении их в раю, о чем уже говорилось в конце первой главы книги «Бытия». Но это повторение не такое уж простое. Произошло существенное изменение самого ракурса, из которого описывается происходящее. Если первый ракурс можно назвать космологическим, грандиозным, масштабным, то теперь перед нами совсем иной взгляд, соразмерный человеку, доступный, так и хочется сказать, очень теплый. Фраза «Вот происхождение неба и земли», с чего и началось сегодня чтение, не просто заголовок. Это монтажный шов между двумя стилями повествования. В первой главе мир будто строится как собор снаружи, а во второй мы входим внутрь, в райский сад, в дыхание животных и человека, в разговор между ними. Райский сад, зверушки, словно игрушки свежепоявившемуся Адаму, Ева, совсем, конечно, не игрушка, но тоже очень даже интересное создание. Реки, обтекающие Эдем, и, конечно же, деревья, древо жизни и древо познания добра и зла. Заметим, как меняется и сама сцена. Если в первой истории мы понимаем, что Бог – источник всего происходящего и находится как бы вне того, что проплывает перед нашим взором, во втором рассказе Бог – уже один из действующих лиц, причем вполне представленный антропоморфно, то есть похожим на человека. Он словно человек ходит по саду, когда там прохлада, разговаривает с другими, от него можно даже спрятаться. И тут же говорящие животные, деревья с чудесными свойствами, а сам человек исполняет роль садовника. Как мы видим, совсем другой ракурс, только из которого и можно будет понять дальнейшую историю человеческого рода. Космогония окончена, и теперь речь пойдет о судьбе человеческого рода. Именно здесь, в Эдеме, мы слышим первый словесный контакт между человеком и Богом. Адам получает повеление вкушать от плодов древа жизни и не прикасаться к плодам другого дерева, познания добра и зла. И вот здесь мне хочется немного остановиться. Неизбежно возникает вопрос: а зачем надо было сразу все так усложнять? Почему нельзя было дать возможность Адаму спокойно пожить сколько-то времени в этом безгрешном саду наслаждений, насытиться удовольствиями, неукоризненными, заметим? А уже потом, когда он подрастет, освоится, привыкнет к жизни, и начинать его тренировать в устойчивости к искушениям. Очень интересный ответ есть у преподобного Ефрема Сирина. Он говорит, что дерево познания было поставлено как ограда. Не потому, что Бог хочет чего-то лишить первого человека, а потому что желание без границы может превратиться в пожар. Вот как в книге о рае он говорит: «Посреди рая насадил Бог древо познания, окружил его страхом, оградил ужасом, чтобы, подобно ограде, охраняли его окрестность». В одной заповеди, которую воспрещалось вкушать плодов всего древа, Адам услышал две заповеди. Надлежало ему бояться древа и почувствовать, что непозволительно даже подходить к нему. И задача этого древа как раз в том, чтобы оно удерживало движение и служило пределом. Современный философ Бён Чхоль-Хан очень много внимания в своих трудах по анализу современной цивилизации уделяет понятию «заключенность». С его точки зрения, одной из бед, об которую постоянно спотыкаются люди, является именно отсутствие пределов, границ, четких граней, без которых жизнь не выстраивается, а расползается и обесценивается. В качестве подсказки я бы вспомнил про то значение, которое играет в любой картине обрамление. Именно благодаря рамке изображенное на полотне начинает звучать. Оно вырывается из ритма обыденности и побуждает зрителя остановиться. Согласитесь, есть все же существенная разница между изображением на фотообоях и картине, находящейся в галерее, с которой и была сделана копия. Рамка – это не просто ограничение, как исключение чего-то, напротив. Именно благодаря этой рамке наше восприятие картины становится качественно иным. Для того, чтобы Адам не расплескал полученные от Бога дары, и было поставлено древо познания добра и зла и дана соответствующая заповедь. Да, это не просто первый тренажер воспитания воли, это первая структура, только во взаимодействии с которой и мог Адам действительно расти и взрослеть. Но и у нас, дорогие друзья, тоже есть свои подобные рамки. Это прежде всего заповеди Божии. А то, что мы упражняемся Великим постом, подобно прародителям, не всякую пищу вкушая, в каком-то смысле тоже возвращает нашу мысль в то самое благословенное время, которое некогда было в чудесном райском саду.
Библейские чтения Великого поста.